Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, как же происходит наше развращение, почему мы неожиданно и незаметно для себя теряем целомудрие. Причем это совершенно, если мы смотримся в те процессы, о которых говорили в прошлый раз, это совершенно не зависит от того, крещенные мы были или не крещенные. Условия нашего воспитания, к сожалению, никак не меняются от того, что ребенок стал крещенным. Ему все равно учат нравиться миру. Его все равно учат производить на людей впечатление. Его все равно учат быть своим среди людей. Главное – понравиться нужным людям. Главное, потому что только так ты можешь достичь успеха в этой жизни. А успех в этой жизни – цель как для верующих, так и для неверующих людей. И этим мы ничем, к сожалению, глубокому, не отличаемся от всего остального мира. Именно поэтому наши дети, мы сами когда-то стали, потеряли свое целомудрие задолго до того, когда вообще услышали это слово. И разговаривая о том, как это происходит, мы должны были обозначить и самые простейшие некие правила для христианского воспитания детей, если мы хотим, чтобы, насколько это возможно, они сохранили целомудрие. Потому что, как мы уже говорили, быть счастливым в семейной жизни, дорожить, ценить, уважать мужа и жену, дорожить семьей, семейными ценностями и хранить верность себе и ей, это, собственно, и есть целомудрие. И, наверное, каждый хотел бы, чтобы его дочь или его сын был бы счастлив в супружестве, именно в этом отношении счастлив, чтобы действительно у них получилась крепкая, неразрушимая семья, чтобы они оба ценили, дорожили, благодарили друг друга за ту любовь, которую дают, чтобы они берегли друг друга и хранили друг другу верность. Наверное, каждый этого хочет, и именно это и называют счастливой семьей, когда все эти свадебные ритуалы и шумные фанфары перестают, смолкают играть, то каждый понимает, что в сущности семейная жизнь и счастье в семейной жизни именно вот то, что мы назвали и описали как целомудрие. Итак, какие же правила? Самые, скажем так, вот, ну, простые, что ли, не в смысле, что их просто исполнить, а в смысле, чтобы не копаться очень глубоко, исходя из того, что мы говорили в прошлый раз. Во-первых, разумеется, учить поступать детей всегда искренне и честно, говорить правду и за правду не наказывать. Нельзя наказывать за то, что человек честно признался. Он будет врать, чтобы избежать наказания. Вряд ли нам это понравится. Важно в этом, в ребенке, наблюдать, именно улавливать те моменты, когда он лукавит. И это пресекать очень жестко, не в смысле жестоко, а в смысле, что без всяких человекоугодий, говоря о том, что это недостойно человека, это недостойно христианина. Это приводит к подлости и трусости. Вряд ли мальчик или девочка захотят быть подлецами и трусами. Это, в конце концов, может получиться, но мы должны им об этом говорить. Любой родитель должен помнить слова, сказанные некогда пророком Иезекиилем. Он говорит, что если отец научит сына как себя вести, а сын не будет вести себя так, как научил его отец, то отец не виноват, а сын понесет свое наказание. Но отец в этом не виноват. Он все, что мог, сделал. Если же отец не будет учить сына, как надо правильно поступать, то будет виноват отец в развращении сына, сын же в этом не виноват. И вот как бы не отозвалось наше слово, у каждого свой, может быть, очень сложный, как у Марии Египетской, путь или у благоразумного разбойника, путь к Богу, но учить мы этому должны, поскольку мы христиане. Второе – это не культивировать стремление к славе и победам. Часто именно родители, прежде есть и дети, и это естественно для них, как рожденных в грехах людей, стремиться к славе, победе, чести. Но не надо это культивировать самим родителям. Не надо культивировать их стремление к славе и победе. Не надо научить их дорожить поражениями больше или, по крайней мере, меньше, чем победами, потому что поражение учит. И примеров тому в христианской истории, в житиях святых, в географии, в учении святых отцов мы можем найти немало, да и в священной истории, что поражение иногда приводит к лучшим результатам, чем победа. И всегда можем объяснить это нашему ребенку, и отсюда мы можем научить их одному из самых важных элементов воспитания, по крайней мере, воспитания христианского, научить его терпеть скорби и не стремиться к похвале. Если мы научим этому ребенку, если мы действительно увидим, что наш ребенок взрослее научился терпеть скорби и не стремиться сам сознательно к тому, чтобы его похвалили, мы достигли великих воспитательных результатов, действительно великих. И можно прославить Бога, который умудрил нас и нашего ребенка вместить эту важнейшую вещь, потому что мы таким образом почти гарантировали его пребывание в Боге, если он научился терпеть скорби и сам по своей воле не стремиться к похвале. То есть похвала его, конечно, найдет. Вот. Мир озаботится тем, чтобы такого человека хвалить. И обстоятельства будут располагать к тому, чтобы человека хвалили. И он, несомненно, не сможет выдержать этой похвалы, и дальше пойдет все так, как написано об этом у святых отцов, но лишь бы он сам не стремился к похвале. Потому что если похвала его настигнет, и он вкусит все ее горькие плоды, он будет ее избегать. Потому что сам-то он к ней не стремился, она просто на него свалилась. А вот если он сам стремится к похвале, то он так до смерти сможет и не сможет понять, в чем же причина всех его скорбей и бед, которые неожиданно его везде подстерегают. Третье – это, конечно, контролировать, что смотрят и что читают наши дети. Они, конечно, в наше время мы не воспитываем наших, не учим читать детей по псалтыри, и это грустно, но это время не вернешь просто потому хотя бы, что нас никто не учил читать по псалтыри. И стало быть, как это сделать, как раскрыть богатство библейского текста, библейского стиха, как через текст псалтыри раскрыть человеку красоту мира и людей настолько, чтобы он чувствовал себя вполне уверенно в любой ситуации. Вот нас так не учили, и мы не сможем научить этому наших детей. А просто научить читать церковно-славянский текст, просто учить читать там, или даже русский текст по псалтыри, ну, научится человек читать, и в результате он не получит, будет чужд и человеческой культуре, и к духовной культуре привития не получит, потому что не сам обучение по псалтыри как метод важно, а то, что через это обучение люди прежних времен раскрывали человеку мир, как мир Божий. Можем мы это раскрыть? Если можем, тогда и псалтырь здесь не играет ключевого значения. Мы можем раскрыть человеку мир, открывающийся нам, как мир Божий, и читая репку, и читая курочку рябу, и читая былины, и читая там Константина Дмитриевича Ушинского или даже Толстого и других произведений фольклора или национальной или зарубежной классики, но мы должны понимать, что мы читаем. Мы не просто продвинутые родители, мы родители, которым Бог поручил свое чадо на воспитание. Он отдал своего сына или свою дочь нам на воспитание, и мы должны ответственно к этому подходить, понимая, что Бог взыщет за нас, если мы не будем следить за тем, как совершается воспитание нашего ребенка. И, конечно, нужно следить за тем, что мы ему читаем, и насколько созидательно то, что мы читаем, насколько это созидает именно душу человека, не просто открывает ему осведомленность в явлениях современной культуры, а насколько это способствует его мудрости, насколько он познает мир как мир Божий, насколько он учится видеть в этом мире истину, правду, добро, красоту, насколько он готов эту красоту не только видеть, но и созидать или охранять, насколько он готов этому добру радоваться, замечать, творить и благодарить за оказанное добро, и насколько он понимает истину и отвергает всякие ложные представления, неправедные и неправдивые слова о том, что есть, или о том, что было. Вот это вопрос, быть может, на самом деле один из самых непростых, вот, но тем не менее чрезвычайно важный. И, конечно, четвертое, это очень важно, любить какое-нибудь дело. Ничто так не способствует преодолению вот этих плотских грехов, плотских слабостей, плотских страстей, и ничто так не способствует в юности собиранию человека и целомудрию человека, как некое любимое дело или спорт, или труд, но любимый труд, любимый спорт и любимое дело. То есть не то, что мы заставили его делать, а человек увлекся каким-то делом, даже если это мотоцикл, но он увлекся мотоциклом или машиной, не мотоциклом как средством, на котором можно возить девочек, а мотоциклом как неким произведением человеческого творчества, которое можно собирать, разбирать, усовершенствовать, модернизировать, когда его интересует мотоцикл сам по себе. Вот когда для него мотоцикл становится делом, и ему не средством передвижения, а неким делом, который занимает его целиком, всего. Этим делом может быть коллекционирование, музыка, пение, скажем, спорт любимый, какое-нибудь физические упражнения, если человек живет в сельской местности, там, колка дров, работа в огороде или еще что-то. Но вот именно сосредоточенность на чем-то важном, значимом и общественно полезном, оно помогает человеку не рассыпаться, оно помогает сохранить ему цельность, и главное, он не сконцентрирован, не озабочен, как принято говорить сейчас, поисками удовлетворения своих страстей, желаний, вожделений. Он не ищет, как проводить время, чтобы оно прошло не скучно, потому что он знает, как проводить время, ему интересно, и у него нет желания вольно общаться с противоположным полом, который отвлекает его от важного дела. Он забудет это дело, оно пройдет, и природа, и социальная организация возьмет свое, но он будет искать себе жену или она будет искать мужа тогда, когда уже наступит некая внутренняя зрелость, когда люди умеют размышлять, чувствовать, думать, понимать, заботиться, жалеть и готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность за доверенного мне другого человека. Ну и, конечно, пятое – это мольба к Богу, молитва к Богу за наших детей. И при этом можно вот все эти пять принципов воспитания вместе собрать и обратить внимание, увидеть, что все эти принципы, они никакого отношения сами по себе непосредственно к седьмой заповеди не имеют. И я, например, совсем не говорил о воздержании вот, в еде, в пище, или вот среди этих принципов я не перечислил, из этих пяти принципов я не перечислил воздержание от общения с противоположным полом. То есть непосредственно вещей, как нам предполагается, связанных с целомудрием, здесь не указано. И вот как раз указаны другие принципы, которые на самом деле с падением человека связаны гораздо больше. То, что влечет к нарушению седьмой заповеди, по самой своей природе, естественно, оно коренится в нашей телесности, в заповеди о продолжении рода. Человек сам в своих силах, он не может побороть этих влечений. Это невозможно своими силами. Это сидит внутри самой, вот система, как бы некая сила, которая включена в некую, в конституцию, в структуру самого человеческого бытия. И поэтому преодолеть ее своими силами человек не может, она сама в нем всегда присутствует. И поэтому необходимо стяжать благодать, которая сохранит от падения. И вот то, как можно уберечь себя от падения, а именно как раз не разрушать свои целостности и научить себя мудрости, вот эти принципы и помогают. На данном случае важно бороться не с самой этой, той силой, которая влечет человека к поиску невесты, жениха, которая влечет его к продолжению рода. С этим бесполезно бороться. И наоборот, сосредотачивая внимание подростка или юноши на борьбе именно с этим, мы на самом деле оказываем медвежью услугу, потому что как раз от этого лучше человека отвлекать. Надо делать те вещи, которые помогают привлечь к нему благодать Божью, и делать те вещи, которые помогают сосредоточить внимание на другом, а не на том, что его по естеству-то уже как бы и должно волновать, и волнует. Но перенести его внимание, сосредоточиться на чем-то другом, вот что нужно сделать. Потому что самой этой силой бороться невозможно. Она все равно победит, потому что она сильнее человека и самого этого человека, и уж тем более наших усилий сильнее. Только благодать в силах преодолеть вот эту силу, укорененную в нашей природе. И в этом отношении очень важно посмотреть и на то, чтобы, вот не только поговорив о причинах развращенности, но и посмотреть, что происходит с нами уже взрослыми. Вот мы не сохранили целомудрие, мы всего этого не знали, не знали об этом наши родители. Хотя, если мы люди советского времени, государство отчасти родительскую функцию исполняло, оберегая нас от развращающих журналов, передач, фильмов, да и книг. Так что человек, не ищущий этого специально, встретиться с этим сам по себе не мог. И это, конечно, тоже ценно элемент советской системы воспитания. Но все-таки в силу разных причин мы не сохранили целостности и не сохранили мудрости, потому что как раз в советское время о Боге-то не знали и не слышали, и книг, которые бы должны были читать в это время, не прочитали, потому что вместе с развращающими передачами, журналами и книгами были запрещены и те, которые помогли бы нам обрести веру и подлинную мудрость. Но в целом, имея то, что мы имеем, как нам разобраться в собственных бедах, в собственных страстях, как нам ныне, даже если мы знаем, как и почему мы потеряли целомудрие, что теперь сделать нам, чтобы уцеломудриться, чтобы научиться истязать подлинное христианское целомудрие. Вот об этом, о тех, скажем так, причинах, которые мешают нам обрести целомудрие сейчас, точнее, тех корнях, из которых вырастает грех на почве нашего сердца, делая нас нецеломудренным, и, стало быть, о том, с чем нам на самом деле нужно бороться, когда мы хотим стяжать целомудрие, об этом поговорим в следующий раз. А пока хотелось бы закончить сегодняшнюю беседу важным свидетельством. В любом случае, чтобы не испытал и не переживал человек, какие бы мысли, страсти не входили в его сердце, и как бы, в какие бы бездны греха человек не сваливался, не опрокидывался, ни в коем случае нельзя обвинять развращенный мир. Человек, который в своей развращенности обвиняет развращенный мир, никогда не уцеломудрится. Он никогда не сможет даже приблизиться к целомудрию. Человек, который действительно хочет взыскать чистоты и целомудрия, для которого слова о том, что блаженные чистые сердцем, яко ти и Бога узрят, вдруг затронуло сердце, не потому, что он хочет увидеть Бога, да кто же не хочет, а потому что чистота, потерянная чистота, вот этот взгляд на мир сквозь чистое око стало желанием сердца, такой человек должен понимать, что первое, что он должен сделать, это перестать обвинять мир в том, что он развращен. Он может быть развращен, он несомненно развращен. Он гораздо более развращен, чем кажется обычному человеку. Он еще более развращен, чем кажется внимательным людям. Но к нашей собственной развращенности это не имеет никакого отношения. В нашей развращенности виноват не мир. В нашей развращенности виноваты мы сами, каждый из нас. Именно наша развращенность и продолжает развращать мир все более и более. И вот пока мы этого не поймем, пока мы так не начнем относиться к тому, что есть в нас, и что мы видим в нас, и тому, что есть в мире, мы никогда не изменим не то, что мир, что уж об этом говорить-то, мы никогда не сможем изменить себя, потому что любое изменение себя, а особенно именно в отношении того, чтобы стяжать, вернуть целомудрие, начинается с того, что человек понимает, что в том, что в нем есть, его мысли, его чувства, его нечистота, его взгляд, видящий везде соблазн и развращение, в этом виноват он сам, причина греха в нем самом, чистому, все чисто. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.